Слава Ісусу Христу і Марію. Можна було ще більше від серця. Мене звати Андрій. Я приїхав із Латвії. Ми з кількома пацанами. Междугорье для меня – это все. Первое, то, что мне Междугорье значит для меня – это мир. Мир. Вы знаете, понимаете, что значит слово «мир»? Да. Я даю маленькую свидетельство про свою жизнь, и вы поймете, сколько важен это мир. Когда ты все делаешь и понимаешь, что Бог этого хочет, и Он нас призывает к этому. Я родился в большом семье. У меня есть три брата и сестры. Родился в советское время. Мой отец был не только председатель колхоза, он был главный партийный. Знаешь, что такое значит, да, партийный, да? Мама была очень простая, только закончившая три класса и очень верующая. Как можно, я могу его объяснить, что она верующая. Она никогда мне не рассказывала про Бога, но я всегда видел, как она молится, каждый день. Каждый вечер, когда я иду спать, я вижу, что она на колени просто молится. Никогда я не задал вопрос, я знал, что она делает что-то очень важное. Мы все крещённые, но то, что мы живем в советское время, я младший, самый младший из братьев, и какой-то день, когда я шел в пятом-шестом классе, в городе я увидел священника. Как это? Платье, длинное платье. Сутана, да, ну сейчас я знаю, умный. А потом, тогда я не знал это, что. Я подошел к священнику и задал вопрос. Я был пионером тогда. Я говорю, что ты в брюках ходишь, такие женские? Он говорит, я не женщина, я священник. В Скайскалне, это очень красивое место, поселок, там есть очень красивый храм в стиле барокко, и я сам родился из музыкальной семьи, и этот священник мне задал вопрос. В храме есть орган? Он говорит, есть. Сказал, тогда разреши мне поиграть. Но я вообще не представлял, как это значит поиграть. И мы пошли в храм. Я шел только в пятом классе. Вы представляете? И мой отец был самый главный партийный. Когда я зашел в орган, тогда еще мотора не было у органа, и настоятель начал с этим нажимать воздух, спускать воздух в орган, и я начал играть. Настоятель, священник был удивлен о том, что я как-то интересно играю. И после этого, когда я поиграл, настоятель задал вопрос, а у вас есть органист? Он говорит, нет. Я сказал, а я могу быть вашим органистом? Кто есть твой отец? И говорил, главный партийный. И он согласился. В тот день я пошел дома и всем рассказывал, что я познакомился с священником. И он меня принял в работу. Я буду органистом. Вы представляете, какой был рожей мой отца? Мама очень радостная была. Начал играть и больше учиться в храме. Очень понравилась акустика, сакральное чувство. Все это очень так уникально было. Через какое-то время моя школа узнала, что я играю в церкви. Моя главная, моя учительница, она была двух метров выше, такая сильная женщина, она тоже была очень партийная. И когда она это все узнала, начался мы уникальные мучения. Каждый понедельник вызвали на в школе впереди и задали все какие дурацкие вопросы. Ну как тебе в храме? Что ты там делал в храме? А я как-то не боялся, потому что для меня это был очень большой гордость, а это было советское время. В какой-то моменте моя учительница решила, что мне надо отправить дурацкую школу, это интернат, да, правильно говорю, да? Мне вообще плохо русский язык. Это не получилось, потому что моя мама, которая очень верующая, она была очень сильная. В тот день, когда должен мне отправить эту дурацкую школу, она пошла в школу и порвала это письмо, где было послание, то, что я должен бросать эту школу, потому что я большой стыд, большая проблема для школы, я даю большой тень для пионерства, для комьюнатной. Да, комсомольского. О, как вы хорошо все вспоминаете еще. Моя мама пришла в школу и порвала это письмо и загнала в глазах учительницы, сказала: если у кого-то надо дурацкую школу, но это не мой сын. Ради того, что он играет в храме, это не значит, что он дурак. И я так остался в этом школе. Время пошло. Потом я перешел учиться в школе дендрологии. И меня призвали в армию. Но я не был верующий. Я очень любил дух, красиво, чувства. И главное, что у меня был красивый хор. И когда я пошел, меня призвали в армию, я знал, что я вернусь и обязательно буду продолжать делать то, что я делал до армии. Буду играть буду органистом. А все в жизни изменилось, потому что, когда мне призвали в армию, мне это уже, как всегда, шло с собой, то, что я хожу в храм. И меня послали служить в Афганистан. Это была хорошая школа жизни для меня. Вначале меня отправили в кукушку, в учебку десантскую, это отделение. И через 2 месяца мне уже завезли в Афганистан. Это была хорошая жизнь, школы, опыт, супер. За первые 4 месяца я уже получил первую пулю, был ранен. Пуля еще осталась во мне. Мог еще продолжать свою службу, а через несколько времени мне опять ранили 2-й раз. И меня переставили, в полка, меня переставили, как это называется, Катюша, наводчик Катюши. Тогда мне уже не надо быть близко в боях. Боях, да? Супер. Получается хорошо, да? Ну вот. И остальное время, которое я провел в армии, я все время стрелял на Катюшу. В какой-то день, когда мне опять ранили, это было очень сильно, и меня отвезли в госпиталь. И тогда еще заболел желтухой. И мне вообще выздоровление было очень-очень тяжелое. В каком-то моменте я почувствовал, что кто-то мне носит в руках. А это был мой офицер, что он в штабе получил просто список, или годны эти солдаты, или не годны. А я был в тот момент тоже в невыгодных солдатах, которые, зачем их лечать, можно уколы и отправить домой. И мой офицер, который очень ценил меня, он меня забрал из госпиталя и держал в коптерке. Его друг, врач, и постепенно мне вылечил. И через какое-то несколько время уже меняются законы, и армия должна выйти из территории Афганистана. пришел мой офицер дома в коптерку и попросил мне бумагу и карандаш. Он говорил, что я должен написать свое последнее письмо своей маме. Я говорил, почему? Мы же вернемся, ничего не будет, проблема. Он говорит, нет. Вы, наверное, вспомните, что был такой закон, что армия выйдет свою силу, не вылет там, а просто выйдет своими силами. И поэтому он понял, что мы, наш полк, так и не вернется домой. Я видел, как он несколько, 3-4 часа писал письмо. Он больше плакал, не как писал. Потому что это было последнее письмо, которое он решил написать своей маме. Я всегда был удивлен и уверен, что несмотря я какой инвалид или какой я урод буду, уродливый, я, наверное, обязательно вернусь домой. Потому что мои родители вообще не знают, что я служу в Афганистане. Я не мог представить, как это жить моей маме и папе, и каждый день ждать почту, где будет написано, что ждите, ваш сынок вернется в этом красивом ящике. И у меня получилось очень хорошо. Я еще до сегодняшнего дня умею лгать. Это супер. Потому что мой друг служил в Германии, и мы решили, что все свои письма, которые я пишу домой, я в первом перешлю в Германии, где он поменяет эту конверт, напишет опять свой адрес, и все время я должен был продумать историю, как я служу в территории Германии. Вы представляете? Вы бабушки, мамули, как это получить письмо от сына, который ничего не делает, только читает книги, идет в баню, смотрит телевизор, а мне очень было трудно представить, что он делает, нормальный солдат, потому что я сам находился на войне. И когда я писал всегда письма, я делал копию. Потому что когда в следующий раз я пишу письмо, я прочитаю последнее письмо и продолжаю придумать. Вот тогда, когда я был в госпиталь последний раз, когда мне было плохо, я решил, что я давно не написал письмо домой. И опять взял бумагу и начал мечтать. Мама, папа, братья и сестры, как я вас люблю. Считай не только месяцы, дни, а считай уже часы, как хочу. Я ужасно хочу домой. Ничего не делай. Сейчас были бани, сейчас опять будем смотреть телевизор. Жизнь очень простая. Супер жизнь. И всегда вот мои родители вот такие письма читали. Они вообще не представляют. Только в один момент я получил письмо из дома, потому что мой отец партийный, он славный, такой главный человек. Он говорит, сын, мы приедем к тебе в гости. Потому что все мои братья служили когда в армии. И всем братьям в Кронштадт, где мои братья все служили под подводной лодке, да, мои родители всегда приехали. И они решили, что они в Германии приедут ко мне в гости. Вы представляете, сколько надо было усилий продумать, отговорить мои родители, пускай не приезжают в Германию ко мне. Вы представляете? Но мне это удалось. Мне это удалось, это было хорошо. Почему я это рассказываю, свидетельствую? Потому что, когда я отсмотрел, как мой полковник пишет 4 часа письмо своей маме, я начал верить, что, наверное, это правда, то, что мы не вернемся больше назад домой. И через 4 часа я решил, что я должен тоже написать письмо. Когда я взял бумагу, и карандаш, я не знал, кому писать, потому что они никто не поверит, тот, что за полтора года я всегда в Германии, и сейчас правда вообще по-другому. И я решил написать письмо одной из своей сестры. Весьма был очень маленькая, не как у моего офицера. Я извинялся то, что я написал правду, что я уже третий раз раненый. Но правду должен раскрыть только сестра моя тогда, когда это будет правда, то, что я уже буду в этом гробу. А пока я не буду в гробу, она эту правду должен носить в себя и никому не рассказывать, ни маме, никому. В жизни так не получается, как мы думаем. Сестра получила письмо, начинается последний выход из территории Афганистана. Это очень тяжелое время. Тяжелое время, потому что мы из 600 солдат остались живы только 40. Все остались в Саланге. Но я выжил. И не было ни одного рана. А почему? В тот ночью, когда я написал свое последнее письмо, где я открыл тайну, что я не нахожусь в Германии, в территории Афганистана, было чувство, что я принял смерть. Заговор. Да, правильно заговор, что нету смысла жизни больше. И в тот утром следующий я отнес письма в штаб, заложил в ящики и никак не смог принять то, что это правда, то, что я больше не вернусь домой. И в своей жизни я первый раз не пошел в казарму, а пошел в какой-то такой простой территории и стал на колени. Это в моей жизни была первая молитва. И сказал: «Бог, я не знаю, ты есть или тебя нету. Но если ты есть, тогда есть смысл. А если нет, тогда смысла вообще никому нету». А я такой человек, что люблю, я очень люблю сделки. Люблю сделки. Вы знаете, кто сделки? И говорю: «Бог, если ты есть, у меня есть сделка. Если из этого момента у меня не будет больше никакие раны, ни пули, ничего не будет, я обязательно стану священником. А если хоть бы одна пуля или маленькая рана, тогда тебе нету и смысла нету. Тогда все очень просто». После этого молитвы я встал и пошел в казарму. У меня зашел мир. У меня зашел мир, и у меня не было никакой боязни, ничего. В тот день перед обедом начинается тревога, и мы должны собираться и выезжать из территории Афганистана. Как я рассказывал, что это было очень тяжело. Не хочу повториться, потому что, наверное, вы видели фильм такой «Девятая рота». Рота девятая. Это про нашу роту. В фильме говорит, что остался один. Я говорю, мы 600 солдатов, остались только 40. Все погибли, все там остались. Но слава Богу, что нас нашли, и мы нас вывезли из территории Афганистана. Но дело в том, что мой полковник, который был, я жил вместе в коптерке, он не вернулся домой. Он остался в Саланге, в горах. И вот, когда закончился, мы выехали с территории Афганистана, живой, без ни одного раны, без ни одного пули, без ничего, я сразу понял, что моя жизнь – быть священником. И приехал в Ригу, и все начинается очень интересно. 13 сентябрь. Никогда не забуду это число. Заехал очень рано утром с поездом из Москвы, с поездом. И то, что я очень желал, хотел, это был исповедь. Полшестого утром хожу по Ригу, все храмы закрытые, ни одного нету. И я решил, какой храм будет первый открытый, там я сделаю свой первый исповедь. И интересно было то, что в 6 часов открывается польский храм, и там есть супер ксёнц, Сосновский, поляк и профессор в семинарии. Я исповедовался, но это очень было очень интересно, я понял. Потому что вы их забыли, это было советское время. Никто по-настоящему правду не знал, то, что происходит и как происходит. И этот священник, профессор, меня приглашает после мессы утром прийти на завтрак. А я знал, почему. Он хочет, наверное, узнать побольше то, что, как все на самом деле. А случается так, что вы забыли, что я человек, который люблю сделки. А я ему сказал, если ты хочешь, пускай я был на твой завтрак, два сделки. Первая сделка. После завтрака ты мне впустишь в орган. Я хочу поиграть. А вторая сделка. Если ты профессор в духовном семинарии, тогда можем договориться, что ты мне поможешь вступить в духовную семинарию. А он согласился, наверное, на все, если ему спрашивал. И он мне сказал, да, это не проблема. И он только задал вопрос, а когда ты хочешь вступить в семинар? А я говорю, завтра. Потому что вы забыли, это был 13 сентября. Это уже начинается, уже все, уже не хочу опоздать ни одного минуту. Я знал, что я хочу и с кем я хочу быть. Завтрак был очень длинный. Он высасывал всю информацию. Он был профессором. И после завтрака он не спускает в орган. Я поднимался на орган, и он тоже со мной. И в тот момент он был удивлен, что я вытаскиваю все регистры. Вытаскиваю. Вы знаете, что значит вытаскивать? Это значит на полной катушке. И я в голове знал, что я хочу сыграть. Но когда я поставил свои пальцы на клавиши, одну я мечтал, а пальцы-то не слушают полностью. Я слышу в себя, что я должен играть, но физически это не способно, потому что мои пальцы были очень тяжелые. Я начал второй раз играть, но ничего не получилось. В тот момент мне начинается приступ. Когда мне второй раз ранили, мне порвали центральную систему, и поэтому, когда я слишком уставший, или когда я доведен, мне начинается приступ. Это не эпилепсия. И в тот момент я просто падаю на орган, кровь, все остальное, и я отключаюсь. Священник, это профессор, был супер. Он не вызвал ни скорой, ничего. Он позвал мужиков и отнес свой дом. Через несколько часов я вернулся в себя. Я был раздет, они уже все вымыли, мои руки. Тельняшку, да, правильно, тельняшка была. Афганская ордена, который половину украли в поезде, пока я пошел покурить. И решил, что я поеду дальше домой. Ехал домой, я знал, что моей маме очень нравятся маленькие цветочки. Маленькие цветочки, я не знаю, как по-русски сказать, но красивые. В базаре я купил эти цветочки, но как я афганец, половины швардина есть. Что я буду с цветочками? Я взял и заложил дипломат. Приехали в поселке. У нас есть свой дом, большой сад. Начался шок, потому что я 2 года больше не был дома. Увидел, как все вырос, как все красиво. И в тот момент, выходит моя мама. Увидит, и я вспомнил, что цветочки в дипломате. В тот момент я открываю быстро, не главное, мама, цветы, вы понимаете, как у мужчины, да? Я быстро открываю дипломаты, беру цветы. В тот момент, от меня начинается приступ. В тот момент я опять падаю на дорожке в саде. И это наша встреча с мамой. Так все началось. Вечером приезжают мои братья и сестры. Они все, большинство были женаты все уже. Красивый праздник. Сын вернулся в дом. Моя мама уже правду знала. Если будет время, я расскажу. Не будет времени, расскажу. Почему у моей мамы это уже не было никакая новость, что я вернулся из Афганистана. Благодаря это мою сестру, которая написала правду. Так это было. Но она не рассказывала, просто внучка достала это письмо, прочитала. Внучка прочитала и знала правду. И в тот день, когда моя мама отпраздновала именины, кто-то из братьев создал вопрос, как там Андрей в Германии? Мама рассказывает, в Германии супер, Андрей опять там тоскуется, шаляй-валяй, ничего не делает так. И эта маленькая, да, подходит, мы говорим, Ома, бабуля, это неправда. Я достал письмо, которое написано мамой, это сестры. И там Андрей пишет, что он в Афганистане, 3 раза раненый, и никому не должен сказать ничего, пока он его не привозит к трупу. И представляете, как это поменялся, это весь праздник. Ну, моя сестра хорошо получила от моей мамы про этого. И после этого я получил в Афганистане письмо, прямо письмо. И когда я увидел то, что это роспись моей мамы, мне сошло два мысли. Первое. Я убью сестру, когда приеду. Второе. Убью сам себя. Нету смысла, потому что я думал, что я вернусь и тогда расскажу, а все мои родители это всю правду уже знали. И письмо, когда я получил от мамы, у мамы только было 3 строчки. И первая строчка была очень простая. И видно, что она нервозная, да? Нервозная, потому что сын, почему ты лгал? Ты лгал. Правильно сказал, да? А ты не расскажу. Ну ничего, все идет вперед. Я постепенно выхожу из территории Афганистана, но не так, как везде по телевидению, радио сказали, что армия уже давно покинула территорию Афганистана. Мы же 4 месяца жили в территории Афганистана, пока нас нашли, наш полк, и нас эти последние солдаты вывезли из этой территории. Вернемся в семинарии. Нет, вечер, когда я приехал домой. Большой праздник, представляете, все братья, сестры, все мужики, все женщины. Очень интересно. И через несколько времени кто-то задает вопрос. Андрей, что ты будешь делать дальше? Я не хотел испортить вечер. Я не слышал такие вопросы. Продолжался праздник. Через какое-то время один брат Мартинч, который, он тоже партийный, он говорит, Андрей, ты знаешь, что в Бауске, это где я работал перед армией, ты знаешь, там квартира твоя еще стоит, и тебе ждет вернется в Бауске быть садоводником города. Я не отвечал ни одного, ни на их вопросы. Уже где-то 11 вечера, одна сестра задает еще вопрос. Ну, Андрей, ты знаешь, что тебе сейчас 2 месяца отпуска, и потом ты должен уже работать. Где ты, что ты будешь, остаться у отца или поедешь в Бауску? Я набирал воздух и решил, что сейчас все Я задал вопрос: во сколько завтра идет первый автобус в Ригу? Мы живем где-то 70 километров от Риги. Мама ничего плохого не думала, сказала: первый автобус идет 6:30 утром. Я говорю: супер. Это значит, что завтра, я всем рассказываю, это значит, что завтра я вас опять покину. Покиню, да? Правильно, покиню. Я уезжаю. И сейчас уезжаю навсегда. Была тишина. Вы забыли, это советское время еще. И я не рассказал никакие причины, не объяснял. И сказал: все, завтра я поеду и буду учиться, пускай мог стать священником. Сестры, учительницы, два брата партийные, отец главный партийный, председатель колхоза. Вы представляете, что происходит? Только одна, моя одна, только это была моя мама, которая была... Я наслушался такие ужас, что и братья, и сестры. Отец не сказал ничего. Он молчал. На следующее утро я встаю, уезжаю в Ригу. В семинарии меня ждет. В тот день мой отец поехал в партийный центр и сдал свой... Да, вот партийный это билет. Но он советовал братьям и сестрам тоже делать этого. Но они в тот момент не послушали. Отец первый был, который сдал свою карту и сказал: он не будет партийный. Он понял, что будет дальше случиться. Вообще началась большая война. У братьев должен был задача от партии мне вот... уговорить выйти из семинария. Сестры, если не получат это, то, что я не выйду из семинарии, тогда они потеряют работу. Но потеряли работу всех. Все потеряли. Все. Я продолжал учиться в семинарии. И понял, что это есть мое место. Только каждое лето клериков в практику. Да, практику, да? У вас тоже самое, да? Клерики посылают на практику. И меня назначили в практику у старого священника. Свежую пищу он не кушает. Только тот, что уже... Он боится от людей. Он все время закрывается. А значит, а я как клерик должен 2 месяца на это ужас смотреть. С человеком я общаться не могу. Запрещено. Потому что, знаете, советское время еще. И мне через какое-то несколько времени начинается задаться вопрос: а это есть мое призвание быть таким священником? Я не хочу быть такой. Все. Все время закрывается. Я говорю: сделаю. Я ему разрешение спросил: я могу сделать молочный суп? Он: нет, пока ты не спрашиваешь старый суп, новый будешь делать. О, Боже. А знаешь, как молочный суп? На следующее лето, а меня опять посылает еще уникальный священник. Он смотрит все время телевизор. А я должен всегда сидеть рядом и смотреть. А мне это не интересует. И с каждым годом мне задался больше вопрос: а это моя жизнь? Я так не хочу. У меня был супер ректор семинарии, это был бископ Нюкш. Да, бископ Нюкш, правильно. И я ему задал вопрос, потому что я боюсь, что, может, это не мое призвание, потому что я не хочу жить, как эти священники живут. Я боюсь от одиночества. Правильно, да? Одиночество. Потому что я вижу, что они с этой одиночества все какие-то сумасшедшие там получаются. И мой епископ очень хорошо меня понял. Он сказал: а может, твое призвание не быть священником диацианом, может, ты как же родился в большой семье, где 8 детей, ведь ты, наверное, хочешь в общину или в монастырь. Я говорю: да, я люблю очень святого Франциска. Я очень люблю, я хочу быть францисканцем. И он меня послал в Белоруссию, пускай... А, и вот тогда больше больше никуда не шли на практику, а я мог ехать летом францисканцем. Поехал францисканцем, я много нельзя рассказывать, потому что здесь францисканец. Ну, это был ужас. Так долго кушает и много кушает. Я думал: нет, это не мое призвание, потому что чувство призвания в святого Франциска другое. Я думал: я буду голый, бедный, сумасшедший. А здесь только надо кушать, 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 кушать. 2,5 часа в завтрак. 1,5 часа отдых. Опять обед кушать надо. Опять 2 часа кушать. Не могу. И эти все францисканцы такие... Ух! Нет, я думал, нет. Мне все упало представление от святого Франциска. Я вернулся домой, пошел к своему епископу и рассказывал: нет, францисканцы эти не мои. Он сказал: ладно, тогда проезжай в Мариане. Поехал в Мариане. Там живут только 3 Мариане. Никогда вместе я их не увидел. Они все очень важные, знаменитые. В каждом есть что-то своя работа. И кушать вместе нечем. Только один мыл туалеты, мыл в монастыре полы. И это весь мой клерк практик был. Решил, что нет, это не мое место. Поехал опять, вернулся в семинарий к своему епископу и говорю: нет, Мариане нет. Он сказал: знаешь, я тебе предлагаю последнюю. Доминиканцы. Я говорю: где? В Польше. Ладно, поехал в Польшу. Поехал в Польшу. Очень интересно. 11 монахов, супер, уникальные, интеллектуальные, очень знаменитые. И так я пожил 3 недели, и ни вместе никогда не помолились, никогда вместе не покушали, потому что все очень знаменитые. Всем куда-то надо ехать, всем куда-то что-то надо делать. Я понял, что я такую семью не хочу. Я хочу, где все происходит вместе. И вернулся в семинарий. И мой епископ был чуть-чуть рассердился. Он сказал: все, Мирич, учись дальше. Здесь никуда не поедешь. И в последнем курсе мы поехали в Ченстохов, Ясногора. И увидел: вот это то, что я хочу. Община. Все молятся вместе, поют вместе, кушают вместе, работают вместе. И потом я подошел к своему епископу и сказал: вот это мое место. Он сказал: если так, езжай. И я забрал еще 3 пацанов, и мы поехали в Павлинский монастырь поступить. В тот момент мой епископ сказал: а я с первым посвящу тебе диаконом, и потом поедешь. Так все сложилось. И так, когда он посетил мой диаконом, да, сложилась такая немаленькая проблема. Я сломал ногу и не мог сразу поехать в Павлинский монастырь. И епископ передумал и сказал: нет, ты не поедешь Павлином, остаешься дома. Меня посвятили священникам и назначили в Курландии. Это сторона, где католики очень мало. Очень мало. Католики очень мало. Это миссия католическая. И меня прислали туда быть настоятелем. Приход очень маленький. Маленький домик. Молитвенный зал. В один день ко мне пришел один наркоман. Один наркоман. Он мне спросил помощи, а я ничего не представлял, что это такое есть. И я пригласил на обед его и дал ему возможность все рассказывать о наркомании. В конце я ему задал вопрос: а что ты, как я тебе могу помочь? Он говорит: только не выгоняй меня. не выгоняй меня, оставь здесь. И не скажи, что я должен молиться Розарии и Святое Писание. Сказал, почему у тебя нет проблем с молитвой? А все священники говорят, молись Розарии, больше не будешь наркоманом. А я молюсь Розарии, и наркоман так остался. И он так остался жить у меня. В тот день еще два пацаны пришли. Еще один наркоман и один алкоголик. Супер, вы представляете, вечером месса. Пацаны мне уже сделали ужин, помыли комнату. Утром уже встал, завтрак мне пацаны уже сделали. Вместе молимся. Я думал, вот это есть мое призвание. Но я не представлял, как это есть. Через два недели милые бабки, католички, позвонили бископу и сказали, что его настоятель живут вместе с наркоманами. Бископ мне звонит, он говорит, про тебя есть это суд Зибас. Жалобы. Я говорю, какой бископ жалобы? А ты живешь вместе с наркоманами. Вы забыли, я сказал, там был маленький приход, маленький домик, и где кушал и спал, это была одна комната. Потому что вторая, это был офис и закрестие. Я говорю, есть, но больше нет места. Вы знаете, Андрей придумает что-то, ну, бабки приход не любят, что ты живешь вместе с наркоманами. И в тот момент я достал этот старый дворец, и мы сделали общину. Я не знал, не представлял, как это есть, община. И через три года, когда создалась община, я получил приглашение приехать в Междугорье. И тот момент изменился весь мой жизнь. Потому что я все делал с большой боязнью, не представлял, как это есть, как жить, как вместе делить свою жизнь с такими людьми и все остальное. Я много слышал о Междугорье, это было почти 22 года назад, когда я первый раз приехал в Междугорье. Это был супер. Самое главное, это Мария, явление, все остальное. И когда я попал в общину в Сенаколю, я понял, что я не придумал второй велосипед новый. А это есть. И почти правило то же самое, как в Междугорье. Я думал, видите, как Святой Дух все управляет. Несмотря на то, что я тогда еще ничего не об этом не знал. Для меня поэтому Междугорье – это мой фундамент жизни. И в то время я больше никогда не сомневался и не сомневаюсь в том, что Бог ожидает от меня. И благодарю Междугорскую Деву Марию, она выслушала мою молитву, потому что 18-19 лет я каждый день молился, пускай бископ понял, что я должен только жить в общине, не потому что у меня были 11 приходов, и община, которая находилась еще 300 километров от прихода. И 18 лет об этом молился. И Мария Междугорская выслушала эту молитву. И сейчас уже третий год, когда полностью отдал свою жизнь в общину в Брукне. Это супер место. Очень супер место. Здесь сейчас создаем много хороших проектов, продолжаем, открываем школы и все остальное. И в конце хочу приглашать вас. Открывайте сердце. Открывайте. Самое главное, то, что нам надо в жизни, это есть мир. Мир. В Междугорье я это получил. Я не представляю, как это жить год без Междугорья. Было время, когда я был по 2-3 раза в год ехал. Никогда не ехал один, всегда вез с собой молодежи, целой группы. Я вообще не представляю весь год прожить без духа Междугорья, без этих свидетельств, без этого же образ жизни, то, что нас приглашает Дева Мария в Междугорье. И для меня это очень-очень важно. Слава Богу, что все меня не понимают и думают, что я сумасшедший, но Мария любит их только таких, которые есть настоящие, правильно, да? Потому что много лицемерия, много навеиста, не настоящее, как вы, да? И для меня это очень большое призвание жить с молодежью, с наркоманами, алкоголиками, азартные игры, сейчас много молодежи, которые не видят смысла, все время постоянно себя режут. Много молодежи, которые хочет, не видит смысла. Очень трудно там только говорить бла-бла-бла-бла. Они должны увидеть настоящую жизнь, настоящую духовную жизнь. И благодаря Междугорье, то, что я каждый год могу приехать в Междугорье, пожить на молитве по горам, это супер. Я всегда буду благодарить Деву Марию в Междугорске, потому что она в тот момент, тот год, когда я первый раз приехал в Междугорье, это 22, уже 23 год назад, я больше, я не шустрый, я спокойный, потому что я знаю, что все я делаю в согласии Девы Марии и Святого Духа. Это очень важно. И Мария к этому нас всегда призывает. И тоже вам сегодня я приглашаю, открывайте сердце. И то, что самое главное, получите, это мир. Мир. Не мир вокруг, а мир внутри. Вы понимаете? И тогда вы всегда поймете то, что Бог хочет и от нас ожидает. Это есть тот, с кем нас призывает Дева Мария Междугорская. Амин. Слава Иисусу Христу.